Не могу сказать, что это определенная какая-то тема, но это то, что в моем сердце. Вы доверяете тому, что в моем сердце? Спасибо за доверие. Скажите, кто из вас имеет мембершип в джим? Поднимите руки. Молодцы. Что так мало? Все остальные занимаются дома, на работе, на природе, да? Скажите мне, пожалуйста, что происходит, когда мы долго не занимаемся физическими упражнениями? Что происходит тогда, когда тренировка нерегулярна? У нас Андрей спортсмен, он, наверное, знает, да, и каждый из вас. Если тренировка нерегулярна, и мы сильно даем нагрузку, что происходит с телом? Все болит. Крепатура называется это, я не знаю как. Но происходит боль, потому что мы отвыкаем от этих упражнений. Когда же мы наше тело держим постоянно, в постоянной нагрузке, эту нагрузку мы даем дозированно, постепенно ее увеличивая, что происходит с нашими мышцами? Они укрепляются, да? Они сначала жир уходит, да? Потом растет мышечная масса, мы становимся сильнее. Но вы знаете, иногда получается так, что мы покупаем мембершип и, может быть, даже ходим куда-то в джим, занимаемся, и результата не видно сразу. А еще хуже, если человек, например, бы ходил в спортзал и просто смотрел на то, что делают другие люди. Вообще эту картинку, наверное, тяжело представить, правда? Потому что все знают, что в спортзал ходят для того, чтобы поправить свое здоровье, чтобы сбросить вес, чтобы стать сильнее, чтобы стать выносливее, да? Но вы знаете, то же самое происходит в церкви, то же самое происходит с христианством. Мы смотрим на других, мы ожидаем от других, мы слушаем бесчисленное количество проповедей. Если все это вместе просто соединить, то у каждого из нас достаточно знаний и Слова Божьего, чтобы открыть уже полноценную церковь. Но этого не происходит. Потому что каждое слово, которое мы услышали, мы несем за него ответственность. Мы должны применять его в жизни. Мы не только должны его применять в жизни, но мы еще должны отдавать его. Потому что когда принимаешь очень много пищи, что происходит? На телевидении есть такие шоу, когда показывают людей очень большого веса. И это страшная картинка, когда человек настолько толстый, скажем так, да, настолько его вес большой, что он уже не может двигаться, он не может себя кормить. И что тогда происходит? Он просто лежит. И вот лежит эта гора, да, напичканная, наетая, скажем так, такое слово, да, и он уже не может даже кормить себя. И тогда находится, знаете, кто-то очень сочувствующий, или муж, или жена, или дети, кто угодно, и они продолжают кормить его. И они его кормят до такой степени, что он уже не может встать и пошевелиться. Я не хочу, чтобы наша церковь, никто здесь присутствующий, превратился вот в такого духовно напичканного человека, который уже ничто не хочет делать, никуда не хочет идти. Знаний так много, но эти знания, они откладываются и ничем, никому не служат. Вы знаете, Господь не хотел, чтобы Его церковь, Его невеста была таковой. И вы знаете, мы не можем расти, мы не можем возрастать, и мы не можем становиться сильными, когда мы смотрим на кого-то, когда мы просто слушаем кого-то. Но тогда, когда то услышанное, что мы принимаем, то увиденное, что мы увидели, мы применяем его в нашей жизни и в жизни других людей. И самое лучшее возрастание, самое лучшее вообще обучение происходит только через практику, только тогда, когда мы делимся, только тогда, когда мы сами это применяем в своей жизни. И вы знаете, церковь, вообще сейчас поменялись действительно все понятия. И если мы сравним церковь, которая существует сейчас, и церковь, которая была после того, когда Иисус оставил апостолов, да, первоапостольская церковь, это совершенно две разные, скажем так, организации, да. В настоящий момент церковь, это, знаете, как какое-то шоу. Мы думаем, какие программы сделать, как привлечь людей, как привести их в церковь, да, как их оставить, заинтересовать. И это, знаете, как будто мюзикл какой-то на Бродвее. На самом деле церковь – это общение человека с человеком. Это пребывание в Божьем присутствии. Это действительно исполнение всего того, что делал Иисус, но это повторение всех Его действий в силе Духа Святого здесь, на земле. И это очень простое общение. Евангелие само по себе очень простое. И вы знаете, происходят следующие вещи, что на самом деле церковь, она больше озабочена, как действительно людей чем-то удивить, чем тем, как же сделать жизнь вообще святой, праведной, да, насколько просто быть посвященным Господу, настолько, чтобы люди действительно в мире видели, что эти люди, они не такие, как мы. То, что есть в их жизни, в нашей жизни нету. И вы знаете, в один прекрасный день мы все предстанем пред Господом. И кто из вас летал самолетом, вы знаете, что есть металлические детекторы, которые определяют не только металл там в твоем багаже, да, они определяют, ты не можешь провести там жидкость, бутылку и так далее. Эти детекторы, они определяют, если у тебя бутылка воды, тебя заставят выбросить. Так вот, точно так же есть детектор Духа Святого, который определяет, если ты сидишь в обиде, если ты сидишь в лени, если ты сидишь в гордости, если ты сидишь во всех этих вещах, и для тебя так это важно, может быть, ты вообще не спасен. Может быть, ты вообще не знаешь Господа. Потому что, когда мы приходим к спасению, когда мы действительно посвящаем полностью Богу жизнь, то мы умираем. Особенно, когда мы принимаем водное крещение, нас уже нету. Мы умираем и хороним нашу старую жизнь, наши старые привычки. Может быть, эти привычки и все эти, знаете, наши чувства, эмоции, они пытаются воскреснуть. Но где вы видели на похоронах мертвеца, который сидит в гробу? Если он умер, то он умер. Наши же вещи, они просто лезут из нас и очень часто не дают нам жить, не дают нам действительно быть прекрасной церковью, невестой Иисуса Христа, которая несет послание Его любви, Его святости в этот мир. И вот эти вещи восстают, и эти вещи хотят над нами властвовать. Действительно ли Господь является Господином для нас? Действительно ли Он есть Царь всего, Царь царей? Все наши приоритеты подчинены Ему. Вы знаете, у нас сложилось такое мнение, что на самом деле, когда мы сказали молитву покаяния, то с этого момента мы получили спасение, и дальше как бы, ну уже как идет, так идет, да. Спасен один раз, спасен уже на всю жизнь, и особо напрягаться не надо, аллилуйя, наши имена в книге жизни. Да, наши имена в книге жизни. Но я хочу сказать, что Бог оставил нас здесь на земле, и нам нужно сохранить наши белые одежды. Нам нужно действительно не растерять, не растратить то, что Господь нам даровал, да? Не опорочить это. И вы знаете, Римлянам 10:9. Давайте мы откроем с вами эти стихи. Можно показывать, да? Павел, он говорит, совершайте свое спасение. Спасение не только одноразовая молитва, но совершайте свое спасение. Берегите его. И спасение – это действительно продолженное будущее время, это не только один какой-то момент. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа, а сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Вы знаете, церковь как бы понимает эту фразу – очень интересно. если один раз мы исповедовали, что Иисус – Господь моей жизни, то я уже все, автоматически я получаю спасение. Но является ли Он Господом твоих финансов? Является ли Он Господом твоих эмоций? Живет ли Он полностью в твоем сердце? Является ли Он господином на работе, в твоей семье? То есть наша исповедь и подтверждение в нашей вере, оно идет на протяжении всей жизни. И вы знаете, на самом деле вот это вот «Thou shall be saved», «То спасешься», там стоит как будущее время. И вы знаете, эта фраза была сказана тогда, когда евреи работали, и римские все вот эти вот солдаты шли. И вы знаете, что на монетах Римской империи было изображение кого? Цезаря, да? И мы знаем, что они поклонялись Цезарю как Богу. И вот шли римские солдаты, и они могли выстроить этих евреев в шеренгу, и они должны были отречься от своего Бога и сказать такую фразу: «Цезарь есть Бог». Евреи это не делали. Может, кто-то делал, но в большинстве своем люди, особенно когда уже пошла проповедь Евангелия спасения Иисуса Христа, они не отрекались. И Павел говорит, что даже если вас убьют, если вы устами будете продолжать исповедовать Иисуса Господа и сердцем веровать, это будет в вас, то ты спасешься. И вы знаете, мне напоминает эту картину, когда ISIS на берегу моря выстроила в этих оранжевых комбинезонах этих людей, да, которых обезглавили. Точно так же у них был выбор: признать Аллаха Богом, отречься от Иисуса, да, или же остаться верными своей вере. Никто из них не отрекся. Мы знаем, что из всей этой шеренги людей никто не повернулся назад. И, знаете, здесь вопрос такой напрашивается. Эти люди вообще, если так посудить со стороны теории процветания и благословения, были ли они успешны? В молодом возрасте они закончили свою жизнь. Их дети остались сиротами. Их семьи остались необеспеченными. Ни одна теория процветания и благословения не работает в данном случае, но эти люди, они сейчас со Христом, они остались верны своей вере. Вы знаете, легко верить и ожидать, когда все хорошо вокруг, легко стоять просто на обетованиях, но когда прижимает, я знаю сама по себе, как тяжело стоять в вере. Как тяжело стоять в вере, как тяжело не отрекаться от своих принципов, как тяжело не прогибаться ни под кого. И проблема наша в том, чтобы тренировка была не только, когда мы смотрим на кого-то или слушаем кого-то, но каждый день нашей жизни. Это тренировка нашей веры, это определенный тест. И, конечно, когда мы тренируемся, мы должны соблюдать диету. Мы не можем сидеть на чипсах, мы не можем сидеть на пепси. У нас должно быть хорошее питание, у нас должна быть нормированная нагрузка, у нас должны быть постоянные упражнения. И когда все это есть, когда мы не кушаем все подряд, все, что предлагает интернет, все, что предлагает этот мир, телевизор, да, когда мы не травим себя, то тогда происходит нарастание мышечной массы, нарастание мяса, да? И вот сейчас как раз такое время, когда церковь должна проснуться, когда церковь должна встать. И знаете, вот это пересмотр приоритетов полностью. Чем я занимаюсь, что меня увлекает. Все это хорошо, знаете, развлечения, там, отпуск, там, еще что-то. Нам нужно отдыхать, никто ничего не имеет против. Но Господь сказал: собирайте себе сокровище нетлеющее, сокровище, которое никогда не пропадет, сокровище ценное на небесах. Что же это за сокровище? Это сокровище – это плоды Духа Святого в наших характерах. Это сокровище – это помощь нуждающимся и бедным. Это сокровище – это проповедь Евангелия. Проповедь Евангелия, да? Как мы проповедуем, как мы свидетельствуем, как мы евангелизируем. Некоторые не знают вообще, с чего начать, да? Но на самом деле, я сегодня хочу вам показать очень небольшую зарисовку, как легко это можно делать. Как можно это делать не только через, знаете, какие-то большие евангелизации, не только тогда, когда мы всунули кому-то диск, неверующему человеку, и оно его совершенно не тронуло, он забросил этот диск. Но тогда, когда ты приходишь с ним куда-то в кафе, садишься лицом к лицу или садишься дома за чаем и рассказываешь ему слово за словом, ты объясняешь ему, что такое спасение. Знаете, мне иногда интересно, когда мы постим проповеди на Фейсбуке, на кого мы рассчитываем? Поднимите руки, когда кто-нибудь из ваших неверующих родственников или друзей позвонил вам и сказал: «Слушай, а ты такую проповедь поставил. Я после нее покаялся, потом возложил на себя руки, получил крещение Святым Духом, а потом пошел себя крестил в ванной». Чья это ответственность? Это ответственность церкви. Но когда мы постим проповеди, однозначно, может быть, эти проповеди помогут нам, тем, кто уже в Боге, но те, кто Бога не знают, они могут ничего не понять из этого. Поэтому нужно садиться с человеком и рассказывать, что такое спасение, почему ему нужно спасение, что произошло вообще в Эдемском саду, да? И вы знаете, действительно, вот эти вещи, они ценны, они имеют невероятную цену для Царства Божьего. И в Писании сказано, что все на земле, все дела на ней сгорят, да, когда придет Господь. Вот представьте, что наши дела, наша карьера, наши дипломы, наше какое-то образование, наши дома, машины, когда-то это все просто сгорит. Но останутся вечные вещи. Вечные вещи спасения людей. Кому мы засвидетельствовали, за кого мы помолились, за кого мы попостились, кому мы помогли материально, кого мы поддержали в трудный период времени. Вот эти вечные вещи, они будут собираться. Знаете, я слышала такое свидетельство, оно мне так вообще... Вы знаете, что Господь готовит для нас небесные обители, да? Многие говорят, что это будет, ну, как бы особняки там какие-то. И самые красивые особняки будут, может быть, принадлежать не апостолам веры, не евангелистам, которые собирают стадионы, а, может быть, какой-то верующей женщине или верующему мужчине, который постоянно стоял в молитве, помогал, полностью посвятил свою жизнь Господу. Они будут жить действительно в таких, как мансионах, да, или вот этих действительно обителях, которые мы даже не представляем, что они предназначены для таких простых людей. Один человек, будучи захвачен ISIS-ом, да, вот этим ИГИЛом, афроамериканец, он попал в плен, и его практически убили. И он был без сознания долгое время, и практически он уже там, уже тело его просто стало чуть не разлагаться. Но он был на небесах, и Господь сохранил ему жизнь. И я просто, я не могу ручаться, да, но я слышала это свидетельство, оно просто произвело на меня впечатление, не думаю, что есть смысл обманывать. Этот человек сказал, что он увидел на небесах разные дома, разные совершенно обители, и некоторые были очень маленькими и недостроенными, как будто они стали строиться, и вот стройка закончилась. И он спросил у ангела, который сопровождал его, что это такое, почему стройка закончилась. И ангел ответил ему: это те люди, которые посвятили полностью жизни сначала мне, но потом по каким-то причинам отвернулись, по каким-то причинам обиделись, по каким-то причинам ушли. То предназначение, которое я для них имел, оно было велико. Но дьявол остановил их. Их характер остановил. Трудности остановили. И стройка прекратилась. Пойдут ли они на небеса? Конечно, пойдут. И сейчас, поймите меня правильно, разговор вообще не о дворцах и не, знаете, размерах домов. Не это важно. Мы будем наслаждаться Божьим присутствием. Это самое главное. Но просто... Все те дела, все те вещи, которыми мы сейчас занимаемся, какую ценность они будут иметь через 100 лет, через 1000 лет? Вспомнит ли вообще кто-то наше имя? Поэтому мы должны знать наш главный путь, наши приоритеты. И знаете, такой фильм был Fireproof, да, огнеупорный. Вот эти вечные вещи, они действительно будут огнеупорные. Они не будут сгорать, они будут нетленные. И это спасение людей в первую очередь. Но может быть, кто-то здесь присутствует, который вообще говорит: о чем ты говоришь? Я верю в Иисуса Христа. Зачем там как заморачивать голову? Знаете, действительно, многие называют себя христианами, многие называют себя верующими. Но являются ли они таковыми на самом деле, можете сказать, не нам судить. Но сегодня, если вы здесь, моя ответственность сказать это слово, ваша ответственность это слово принять. И сейчас я бы хотела просто дать такую, знаете, как наметку, дать немножко направление о том, как мы можем свидетельствовать и как мы можем говорить людям о спасении. Окей? Евангелизм. Окей, начинаем. Вы приходите куда-нибудь в кафе, или, может быть, вы дома, и все это очень относительно, вы можете это сделать так, как, может быть, вам сподручнее, но как бы даю вам основную такую наметку, смысл в следующем. Вот этот кувшин красивый, скажем так, это будет Господь, да? Который наполнен Святым Духом. Изначально вспоминаем Эдемский сад, вспоминаем библейскую историю. Все было хорошо и прекрасно. В раю росли деревья. И какие два дерева росли в саду, которые мы видим в Бытие? Это дерево жизни, да? Обозначим его вот таким бокалом, на котором листочки, плоды, которые дает жизнь. И также было дерево познания добра и зла. Изначально Господь сотворил человека по образу и подобию. Все было прекрасно и хорошо. Человек был в общении с Богом. Они были рядышком. Они были друзья. Человек мог ходить в прохладе дня, гулять. И человек мог общаться с Богом. Да? Он слышал его. Не знаю, видел ли его, но у них были очень тесные отношения. Все было хорошо и прекрасно. Одно лишь то, что сказал Господь. Он сказал Адаму есть от всех деревьев, которые есть в саду, кроме дерева познания добра и зла. Кроме дерева познания добра и зла. Это дерево, к нему его нельзя было вкушать, да? Вот мы здесь поставили такой крестик. Но что произошло? Дьявол соблазнил Еву, Ева соблазнила Адама, да, прельстила, или как сказать, ну, факт тот, что Адам сорвал запретный плод. У Адама был выбор, и всегда у нас с вами есть выбор. Когда человек грешит, когда человек в зависимости, когда человеку хочется сказать бранное слово, когда человеку хочется обижаться, сидеть в своей обиде, может быть, сидеть в зависимости, он всегда делает выбор. И Адам выбрал между Богом и между дьяволом. У Адама не было покаяния тогда. Вот почему, когда мы в Евреях 11 главу мы читаем о героях веры, в этом перечне героев веры, там есть и Моисей, и Авраам, и даже Лот, но там нет Адама и Евы, их нет там. Итак, человек согрешил, его сущность поменялась. Мы знаем, что это проявляется тем, что сначала он видит, что он наг, начинает стесняться своего тела. Ему становится страшно, Бог уже не есть друг для него, Бог уже страшный судья. Сущность человека поменялась, он согрешил. Чтобы человек не остался в таком состоянии на всю вечность, Бог принимает решение убрать его из Эдемского сада. Чтобы человек не съел с дерева вечного, которое даст ему навеки такое состояние, да, Господь ставит в саду двух ангелов, чтобы Адам с Евой ни в коем случае не вернулись в этот сад. И так человек, полностью измененный своей сущности, уже греховной сущности, небожественный, человек, который раньше не имел болезни, человек, который раньше не имел проклятия, человек, который не знал, что такое одержимость, что такое бесноватость и так далее, со всем этим набором Адам и Ева уходят в мир, рожают детей и рожают себе подобных. Итак, здесь можно сделать один вывод. Атмосфера и ситуация, в которой мы живем, она не меняет нас. Меняет нас наше измененное сердце, освобожденное сердце, тогда, когда Дух Святой, Господь, входит в нашу сущность. Здесь была идеальная атмосфера не грешить. Но человек сделал выбор и выбрал дьявола. Итак, человечество живет, продолжает возрастать, разрастаться, да? И мы видим, что происходит во время потопа, когда беззаконие достигло колоссальных размеров. Бог решает очистить мир, и Он посылает потоп. Он посылает потоп на землю, Он смывает все нечестие, но сердца людей остаются теми же самыми. Хоть Ной и был праведником, но тем не менее мы знаем, что проблема осталась в его детях, проблема осталась даже в нем, проблема греха. Итак, человек остается с этим неизмененным сердцем. Это продолжается, идут века, происходит жертвоприношение в храме, люди приносят овец, козлов, кровью пытаются смыть эти грехи, на какое-то время это работает, но это все временно, это все временно. И тогда Господь, еще до сотворения мира, Он имеет план. Он имеет план послать Своего Сына. И мы знаем, каждый, кто уверует в Сына Божьего, Иисуса Христа, он мог получить спасение, и он до сих пор получает спасение. Что происходит? Он посылает на землю Своего Сына, Иисуса Христа. Иисус Христос, мы знаем, что принимает водное крещение, Он наполняется Святым Духом, Святой Дух сходит на Него. Он ходит среди людей, Он ходит по земле, Он прикасается к их жизням, Он прикасается к жизням Своих учеников, Он воскресает, Он воскрешает, исцеляет, изгоняет бесов, Он творит невероятные вещи. Люди удивлены. Последователи идут за Ним. Что происходит дальше? Религиозная верхушка не хочет с этим мириться. Он мешает им. Это не тот Мессия, которого они ждали. Тогда что они делают? Они убивают Его. Они распинают Его. Но так как у Иисуса не было никакого греха, так как Он был безгрешный, сказано, наказание за грех – смерть, то смерть над Ним не имела никакой силы. И когда Он умер, Он был положен в эту гробницу, Он воскрес. И Он дал всем нам пример, что мы можем быть прощены и воскрешены точно так же вместе с Ним. Итак, Он является к ученикам, Он общается с ними, перед своим уходом к Богу Отцу, и Он уходит к Отцу. Но Господь посылает Духа Своего Святого. И мы знаем, что происходит во время Дня Пятидесятницы, когда Дух Святой сходит на учеников, и Дух Святой, Он наполняет учеников. И это тот же самый Святой Дух, который был в Иисусе Христе и остается в Нем. Тот же самый Святой Дух, который действовал через Иисуса, воскрешал людей, исцелял, изгонял бесов, Он есть в истинных учениках и последователях Иисуса Христа. Вопрос следующий. как стать учеником и последователем Иисуса Христа, как стать действительно таким человеком, как тень Петра, чтобы исцеляла больного человека, чтобы в нас была эта сила. Прежде всего, признать, что ты грешник. Не все люди, далеко не все, даже христиане, они признают, что они такими являлись или являются, но почему это происходит? Потому что человек, не зная Бога, не зная Его Слова, он склонен сравнивать свою жизнь с окружающими людьми. Да я намного лучше, чем мой сосед Василий, чем соседка Клава, чем подружка там Маша или еще кто-то, да? Я намного лучше. Но если мы начнем сравнивать свою жизнь со святостью Божией, то тогда будет большая проблема. Потому что то, что нам кажется безобидным в отношении Бога, и Бог называет это грехом. И если человек, например, обманывает своего маленького ребенка, ну, обманывает, знаете, такой ложью, может быть, совсем наивной. Когда мой Сэмик прыгает на трамплине на батуте, а мне нужно его оттуда забрать, а я не хочу залазить туда, я иду на маленькую ложь. Да простит меня Господь, я говорю, иди дай маме хаг. И он в своей наивности бежит ко мне сюда, обнимает меня, я его хватаю, несу в дом, сажу за стульчик и начинаю кормить кашей или супом. Это маленькая ложь. Казалось бы, за это ничего не будет. А как насчет, если мы обманем нашего супруга? Как насчет, если мы обманем жену? Как насчет, если мы обманем нашего начальника на работе? Как насчет, если мы обманем государство, не заплатим тексы? А что, если мы, когда будем свидетелями в суде, обманем суд? Нас за это могут посадить в тюрьму. Но вы знаете, вся эта ложь, она наказуема Господом, и это есть нарушение заповеди, не солги. Когда мы обманем Бога, за это будет действительно наказание. И если нам кажется, что, ну, кто я? Я не убил, да? Я не украл. То Господь говорит, если ты ненавидишь брата своего, то ты есть человека-убийца. То есть, в принципе, когда мы сравниваем свою жизнь, ну, конечно, мы же не какие-то там конченые зэки там или кто, да? Мы порядочные, хорошие люди. Но если мы сравниваем ее с Божьими стандартами, то она не выдерживает никакой критики. Иисус говорит, кто скажет брату своему рака, то есть идиот, дурак, тот подлежит гиене огненной. Скажите, насколько чисты наши уста? Насколько мы, когда бывает какая-то ситуация, да, мы не вставим крепкое словцо? Насколько мы, когда обсуждаем, может быть, наших врагов, а может быть, даже наших близких, которые совершили, ну, скажем так, не очень хорошие поступки, насколько мы не проклинаем их, не поносим, не говорим негативные вещи? Господь сказал, кто скажет, идиот или дурак, подлежит гиене огненной. Точно так же наше сердце. Мы смотрим на красивого мужчину или на красивую женщину, и мы можем рисовать себе в воображении картинки. И Господь сказал, что кто смотрит с вожделением, тот согрешает уже с женщиной, практически грех прелюбодеяния совершается. Ну как, он же только в разуме, в фантазии, в голове, я просто посмотрел, ну красиво. Господь говорит, ты уже согрешил, ты согрешил в своем сердце. Поэтому, когда мы берем стандарты Бога, и когда мы берем нашу греховную сущность, ничто не может нам помочь. Но есть одно спасение. Есть спасение, когда мы приходим к Господу в сокрушенном состоянии нашего сердца, и мы говорим, да, Господь, я не могу себя изменить. Я не могу изменить свою сущность, я грешник. Я грешник по всем Твоим заповедям, по всем Твоим стандартам. И вы знаете, недаром Иисус на горной проповеди, Он говорит, блаженны нищие духом. Вы знаете, до той поры, пока человек считает себя праведником, всезнающим, таким верующим и хорошим, Я не уверена, что можно сказать, что этот человек, он получил спасение. Если не было точки отсчета, когда он сокрушился, и он понял, что он грешник, я не уверена, что этот человек спасен. И Господь говорит, блаженны нищие духом. Мы должны иметь возможность встать перед Богом на колени. Мы должны иметь возможность выйти и к алтарю, и просто дома, и склониться перед Ним и сказать, Господь, я никто и ничто без Тебя. Я никто и ничто, помоги мне, спаси меня. Если этого момента не было, то сегодня, может быть, этот момент в вашей жизни и настал. Как узнать, спасен ли я? Узнать следующим образом. День спасения, как правило, тогда, когда человек реально, он признал, что он грешник. Что происходит? Господь берет его каменное сердце. Он убирает это сердце. Я помню, как Сэм когда-то говорил, рассказывал про человека, которого он хотел убить. Настолько его ненавидел. В церкви, ходил человек в церковь, назывался христианином, но ненавидел своего брата. И когда Бог касается и убирает это каменное сердце, происходит трансформация. И этот момент забыть невозможно. Этот момент забыть невозможно. Очень важно после этого не затягивать и получить водное крещение. Водное крещение – это то же самое, когда Иисус был погребен в этом склепе, Он лежал, и потом Он воскрес. Точно так мы хороним все свое старое, плотское, и мы восстаем в новой обновленной жизни. После этого момента очень важно помолиться и просто на человека наложить руки, чтобы человек наполнился Святым Духом, чтобы получил крещение Святым Духом. Вот это небольшая картинка евангелизма. Но у нас всегда есть выбор. И этот выбор у нас никто не заберет. Этот выбор уважает сам Господь Бог. Мы можем остаться в таком состоянии, и тогда никого не надо обвинять, когда в таком состоянии мы идем в ад. Правильно, ад был предназначен для дьявола, для демонов, не был предназначен для человека. Но Бог будет продолжать вас любить, и Он будет продолжать сострадать, даже тогда, когда вы будете в аду, и Он будет плакать о своих детях. Но этот выбор сделан был только человеком. Кто из вас знает, как играть в шашки, шахматы? Поднимите руки. Все знают. Да? Все играют. Хочу вам рассказать как последнюю такую вещь, маленький примерчик. В основном, значит, играют черные и белые, да? Скажем так, это человек. Это человек. Черным цветом обозначим его, да? Бог. Обозначим его белым цветом. Часто люди жалуются и говорят, вот пришел бы Бог и навел бы порядок на земле и исправил мою ситуацию. Вот пришел бы Бог и сделал, ведь Он же Бог. Но я вам хочу сказать такую вещь. Когда мы играем в шашки, например, можно ли делать два хода подряд? Нет. Бог сделал ход. Он послал своего Сына Иисуса Христа. И Он ждет. Может ли Он пойти второй раз, если по правилам должен быть ход другого игрока? Нет. Только мы должны сделать ход в этом случае. Очень часто Бог сделал этот ход, и люди в своем просто упрямстве, в своем непонимании, незнании слова говорят, ну где Бог? Пусть придет изменить свою жизнь, мою жизнь. А что ты сделал для этого? Сделал ли ты ход навстречу к Богу? Когда ты делаешь ход навстречу Богу, Он спасает тебя. В тот момент, когда ты искренне покаялся, Он покрывает твои грехи. Когда ты принимаешь решение похоронить свою плоть, похоронить своего старого человека, Бог Ты делаешь шаг, Бог делает шаг тебе навстречу, и Он действительно, Он хоронит твое старое все. Он забывает это все. Ты восстаешь новым человеком. Потом ты говоришь, я хочу быть наполнен Духом Святым. И ты делаешь шаг к Нему. Бог обязательно отвечает, и Он наполняет тебя Духом Святым. Но не может быть так, что мы только ждем от Бога, ждем Его действий, а сами сидим и ничего не делаем. В нас нет сокрушения, в нас нет желания идти к Богу, в нас нет желания кого-то спасать, за кого-то молиться. Что произойдет после того, когда мы стали учениками Иисуса Христа? Теперь уже наша миссия как церкви – ходить по этому миру, говорить другим людям, которые не знают Бога, о спасении, говорить о том, что они могут попасть в плохое место, говорить о том, что им нужно вернуться к своему Творцу. Наша обязанность – рассказывать, евангелизировать, крестить этих людей и потом молиться за наполнение Духом Святым. Это только наша обязанность. И тогда, когда закончится этот мир, когда мы придем на небеса, тогда мы будем свободно вкушать с дерева жизни. И в Откровении сказано, что мы будем срывать эти листья, кушать их, мы никогда не будем болеть, и мы действительно будем иметь жизнь вечную. Все вернется в ту изначальную, прекрасную реальность, которая была до грехопадения. Но сейчас время. И недаром говорят, сейчас время спасения. Сейчас тот час, когда действительно мы должны искать Господа, мы должны привести свои отношения в порядок, и потом действительно приводить других людей к Богу. И вы знаете, очень часто люди, они действительно, они остановились где-то, знаете, на первой, может быть, стадии, или вообще они так и не признали себя грешниками, так и не признали себя потерянными, или же они не приняли водного крещения, они не захотели умереть, и они сражаются со своими грехами, они постоянно в одном и том же, в той же самой зависимости. И вы знаете, иногда человек говорит, ну помолитесь за мое освобождение, ну помолитесь за мое освобождение, да оставь уже эту зависимость, да оставь уже просто этого беса, который тебя держит, да просто противостой ему, потому что ты должен умереть. И вы знаете, когда мы приходим и просто в покаянии вот здесь вот возле алтаря или где-то дома, знаете, то на самом деле, что такое алтарь вообще? Что делалось на алтарях? Алтарь – это не только, знаете, какой-то золотой столик. На алтаре клали жертву, и что делали? Закалывали ее. Так вот, когда мы выходим на молитву, когда мы стоим перед Богом и говорим, «Господь, возьми мое сердце», прежде всего должно созреть решение о том, что мы умираем. И мы умерщвляем свои вот эти наклонности, умерщвляем свои зависимости, умерщвляем просто свой характер, умерщвляем свою обиду. Вот так мы должны приходить к Богу. На коленях, возле алтаря, где угодно, в машине, да? И просто действительно убивать. И Господь поможет. Поможет. Это мертвое, это чтобы оно не воскресало. Даже если будет воскресать, опять его хороните. Это старое, чтобы оно не подымалось. Вы знаете, если вот так вот подумать, вот сегодня я вам показала этот примерчик. Он небольшой совершенно, да? И не такой сложный. В году 52 недели у нас получается, да? Каждое воскресенье вы слышали проповедь. В течение недели вы слушаете тоже что-то с интернета. Ну, хотя бы один раз. Это уже, можно сказать, 104, да? 104 проповеди вы прослушали каждый год. У вас вот такой багаж знаний. 10 лет, нашей церкви 9 лет, 10 лет пребывания в церкви – это 1000 с лишним проповедей. Имея такой багаж, если сравнить с тем багажом, который имели апостолы, имея такой багаж, мы с вами можем покаять Китай, Индию, я молчу про Мичиган. каждый человек, если он действительно это возьмет, будет на этом стоять, этим жить, и потом это кому-то расскажет, кому-то покажет, я думаю, что уже весь мир был бы евангелизирован. Но этого почему-то не происходит. И вопрос заключается в следующем. Что мы будем делать вот с тем, что Господь дал? С тем, что Господь вообще ожидает от нас, да? Вообще, может быть, я действительно еще толком не спасен, да? Может быть, нету во мне этого сокрушения вообще о моих грехах? Вы знаете, времени остается не так много. Я когда смотрю просто новости иногда, да, смотрю на то беззаконие, которое сейчас в мире, я понимаю, что Америка просто вот, и не только Америка, катится ну просто в яму, понимаете, просто во тьме уже. Когда-то президент Кеннеди говорил, запустим человека на Луну. Сейчас президент Обама говорит, пусть кто угодно ходит в женские туалеты, все туалеты свободны для доступного входа. Да? Еще год назад за то, что мужчина зашел в женский туалет, можно было ему срок дать за то, что он как бы нарушает все эти вещи. Сейчас, если ты попрепятствуешь ему войти в туалет, то тебя посадят. И мы видим, что все это беззаконие, гомосексуализм, да, все это как бы такое отношение попустительское. Церковь промолчала, когда аборты были на всю катушку, начались в 60-70-х годах, когда это было движение хиппи. Церковь промолчала, когда узаконили гомосексуальные браки. Церковь промолчала, когда эти проблемы сейчас, ну уже не проблемы с туалетами. И сейчас закон в Канаде, да, например, премьер-министр Канады запретил даже вслух говорить вообще о гомосексуалистах, трансгендер вот этих вот людях, осуждать каким-то образом. То есть, если бы я сейчас была в Канаде, то меня бы могли там на входе уже ждать. То есть, это даже не обсуждать вообще вслух. Не обсуждать. Все происходит перед нашими глазами. Беззаконие. Беззаконие увеличивается, увеличивается, увеличивается. И это подобно тому, как Господь сказал, как мука родами схватывает женщину, да? И женщины, ее схватки становятся все более интенсивными, все более частые. Мужчинам, наверное, это не понять. Но женщины знают, о чем я говорю. Что когда она рожает, когда схватки уже невыносимы, да, она уже кричит просто, она орет, да, с такой силой, потому что эту боль, ее, конечно, тяжело терпеть, да. Я помню, когда я рожала последний раз, когда Славик рядышком на диванчике отдыхал со мной, мне так хотелось встать и вот дать ему хорошо, потому что он лежит уставший, отдыхает от того, что он ничего не делает, а я тут рожаю. Так вот, Господь говорит, что день Господень придет так же нежданно, как мука родами постигает женщину, но перед этим вот эти все события, они будут учащаться, да, и мы... Вообще, очень часто врачи ставят дату родов, но она совершенно может не совпадать. Где-то ближе, где-то, может быть, после случается. И также сказано, что день Господень придет, как тать ночью, как вор ночью, да? Ни один вор не звонит хозяевам, не сообщает, ждите меня тогда-то, я приду тогда-то, приготовьте все драгоценности. Нет, он приходит тогда, когда полностью мир, покой, тишина, да? И вроде бы как бы таких сильных каких-то движений нет. Ну да, беззаконие, ну да, как бы законы такие приняли. Но в принципе живем хорошо. На хлеб с маслом, с икрой хватает. И вы знаете, Господь, Он именно предостерегал, что будьте настороже, будьте в ожидании именно тогда, знаете, когда приходит вот этот вот сон, да, как эти девы со своими светильниками, они впали в сон, и они уснули, они проглядели жениха. И сегодня я хочу просто, чтобы мы с вами так, знаете, встряхнулись хорошо, чтобы мы проснулись, потому что действительно это время очень важно. И я не хочу, чтобы мы с вами, знаете, пришли на небеса, и там были, знаете, незаконченные какие-то постройки, или мы, может быть, вообще там пришли, там киоск какой-то стоит, обитель нас ждет. В соответствии с теми вечными сокровищами, которые мы туда принесем, которых, может быть, вообще nothing, да? Поэтому с сегодняшнего дня, я думаю, я хочу, чтобы этот призыв просто коснулся каждого из вас, чтобы мы проснулись, чтобы каждый спросил себя, какой процент вообще моей жизни приносит вечные ценности, вечные сокровища? Какой процент моей жизни вообще не будет вспомянут никем? Уже через 10 лет никто мне не скажет спасибо. И сегодня действительно такое время, когда мы должны светить. Независимо от того, что, как происходит, но церковь должна подняться, церковь не должна соглашаться с этим грехом, церковь не должна соглашаться с таким состоянием, которое происходит в мире. И вы знаете, все начинается с малого. Сначала исследуй свое сердце. Я вообще спасенный человек? Я вообще понял, в каком я состоянии? Или я в таком состоянии до сих пор, но я просто прикрываюсь, что я хожу в церковь, любовь Христова. На самом деле Бога я не знаю. Ничего не поменялось в моей жизни. Я как жил, так и живу. Или жила. Поэтому давайте мы сейчас встанем и начнем молиться. И как Дух Святой поведет просто. Если сегодня это слово касается тебя, и ты понимаешь, что я знаю о Боге, но Бога я не знаю лично. Он не есть мой Спаситель, я с Ним не повстречался. И уж тем более я не отдал Ему свою жизнь. То сейчас пришло время это решение принять. И понять такую вещь, что в этом состоянии ты проживешь еще 20, 30, 40 лет. Но в вечность ты будешь проводить далеко от Бога, в страшном месте. Я понимаю, что сейчас, может быть, эта молитва, она сказана на эмоциях из страха, но это уже первый шаг, и Бог слышит твое покаяние. Бог слышит твое сокрушение. Бог слышит твое признание, что ты грешный человек. Пожалуйста, будьте искренни сейчас. Закройте глаза и просто перед Богом повторяйте эту молитву, дорогой Господь. Прости меня. Прости меня, Господь Боже, что я жил этой жизнью, Господь, и я сравнивал себя, Господь, с людьми. Я не сравнивал свою жизнь с Твоими Божьими стандартами. Господь, я часто оправдывал себя или оправдывала, потому что я оказалась не такой уж и плохой человек. Господь, но я ничто без Тебя. Я ничто без Тебя, Господь. Я могу обидеться за любой обиды. Я могу сказать плохое слово и принять плохую мысль. Я могу возгордиться. Я могу позавидовать, Господь. Я не знаю Тебя. Боже, измени мое сердце. Господь, забери это каменное сердце и дай мне сердце платяное, Господь. Обнови мой дух, Господь. Боже, дай мне новое рождение, Господь. Я хочу вернуться в этот Эдемский сад, Господь. Я не хочу прозябать эту жизнь, Господь, Боже, здесь на земле, Господь. И потом закончить ее, Господь, вдалеке от Тебя. Боже, да не будет этого со мною. Господь, я признаю, что я грешник или грешница. Я признаю, Господь Боже, что, Боже, я, Господь Боже, не могу справиться ни с одной своей зависимостью, ни с одной своей проблемой, Господь. И я признаю, что я не знаю Тебя. Я не знаю Тебя близко, Господь. Я не знаю Тебя. Боже, прости меня. Прости, Господь. Обнови мою жизнь. Даруй мне новое рождение, Господь. Не физическое, но духовное, Господь. Обнови мой дух, Господь. Дай мне новое сердце, Боже. Исцели мои раны, Господь Боже. Боже, я признаю, что Ты умер за меня. Безгрешный Сын Божий заплатил за мой грех, чтобы я был спасен. Я признаю это, Господь. И я хочу вернуться в общение с Тобой. Я хочу вернуться в Твои объятия. Я хочу вернуться в Эдемский сад. Возьми меня, Господь. Возьми меня, Иисус. Аминь.